Привет, друзья! На этой неделе мы без Лиги Чемпионов. Прям как Матч ТВ. Но событий все равно было достаточно. Интер стал чемпионом Италии, Хави официально объявил, что остается в Барселоне на следующий сезон, а Арсенал разнес Челси со счетом 5-0. Ура! Ну что, все это и многое другое мы обсудим в формате 10 мыслей. Мы с Александром Лебедевым, который периодически поставляет в формат 10 мыслей свой тактический анализ и пишет еще очень интересные разборы в телеграм-канале Tomorrow29, можете обязательно подписаться. В общем, мы изучили вместе с ним Интер Майами, где сейчас играет Лео Месси, и подозреваем, что вам тоже может быть это интересно. Но прямо сейчас я покажу вам только две общие картинки, две схемки для затравочки. Вы можете остановить и посмотреть, там уже очень многие принципы будут понятны, но пока без деталей. Сначала вот картинка, как Интер располагается в структуре владения, у кого какие функции, какая тут асимметрия на флангах, что делают экс-звезды Барселоны, все это вы можете тут изучить самостоятельно. А это вот как Интер перестраивается, как адаптируется, в том числе под Месси, без мяча. Тоже, в принципе, если всмотреться, очень многое будет понятно. В общем, если вы хотите посмотреть за тем, как Месси комбинирует с Суаресом, делает фирменные закидушки на Альбу, как все это встроено в командную игру, как со всеми ими взаимодействует Бускетс, который, конечно же, находится абсолютно в центре всех процессов. Вот если вам все это интересно, то предложу вам два варианта. Вариант первый. Мы делаем отдельное видео про Интер Майами, про принципы игры, про роль Лео Месси во всем этом, если вы ставите к этому видео 3000 лайков. Вариант второй. Вашего интереса оказывается недостаточно, мы не добираем 3000 лайков, и в таком случае, конечно, мы тоже в другом формате, но раскроем эту тему. В таком случае она будет одной из 10 мыслей в следующем выпуске. То есть такой более лайтовый формат. А если собираем 3000, тогда будет отдельное видео, может быть, минут на 10, либо даже 20. Следовательно, через лайки к этому видео мы сможем прощупать эффект Месси, либо можно назвать вот этот призыв ставить лайки молитвой к святому Лионелю. Например, «Святой Лионель, покровитель всех американских школьников, которые только вчера узнали слово «сокер», помоги, пожалуйста, собрать нам 3000 лайков, желательно больше». Переносимся в Милан. Там настоящий Интер стал чемпионом Италии. Причем они стали чемпионом в дерби, обыграв Милан в формально выездном матче. Мне эти чувства весьма неплохо знакомы. Дело в том, что ровно 20 лет назад Арсенал в похожей манере стал чемпионом. В очном матче против Тоттенхэма, тоже на выезде на стадионе соперника. Тут матч формально выездной, а стадион общий, но все равно очень красивое завершение прекрасного сезона. Само чемпионство, конечно, уже несколько месяцев выглядело тотальной неизбежностью, но все равно приятно это зафиксировать. Я рад за Симона Инзаги и рад за этот Интер. Даже специальную колонку на Спорте про это написал. Там вот подробно расписал, что мне в этой команде особенно нравится. Наверное, тезисно и тут вам расскажу. Моя главная эмоция от Интера в этом сезоне – команда стала обязательной для просмотра. То есть не только чемпионской, с отрывом это все здорово, но для меня такие вещи все-таки вторичные. А вот именно обязательной для просмотра в режиме каждого матча и обязательной для изучения. Вот это мне кажется особенно важным. У меня не вызывает никаких сомнений, вот кому-то может не нравиться определение, там, футбол будущего, но не вызывает у меня никаких сомнений то, что Интер сейчас творит нечто уникальное. Если попытаться это очень-очень коротко резюмировать, футбол Интера коротко резюмировать, то это соблюдение структуры с тотальными ротациями. То есть футболисты меняются позициями очень часто, но сохраняют структуру, в которой можно удобно друг с другом взаимодействовать и в которой все нужные зоны заполняются. Достичь этого на аналогичном уровне никому не удавалось. Тут можно несколько оговорок делать и несколько примеров и контрпримеров разбирать, но все-таки я считаю, что Интер в этом отношении абсолютно уникален и, следовательно, обязателен для просмотра. И отдельный акцент сделаю на том, что это появилось только сейчас. Я не могу сказать, что таким был Интер всего периода Симона Инзаги. Он развивался и постепенно пришел вот в такую точку. Мне кажется, что самый точный комплимент для Симона Инзаги прилетел от хейтера Интера, от Ариго Сакки. Ариго Сакки, как вы знаете, легенда Милана, и в последние недели он очень-очень много злобных вещей сказал про Интер, но конкретно про Инзаги, и, наверное, поэтому из-за его текущего статуса его слова ценятся еще сильнее, конкретно про Инзаги он высказался и позитивно, и весьма точно. Он сказал, что в его глазах Инзаги повысился от тактика до стратега. Если вы не часто зрителя Ариго Сакки, то я вам поясню. Тактиками Ариго Сакки называет тех, кто реагирует на действия соперника, тех, кто может хорошо прочитать игру и адаптироваться под соперника. Я не говорю, что все так используют это слово, но Ариго Сакки именно так вот классифицирует тренеров. А в стратегии Ариго Сакки заносит тех, кто открывает футболу нечто новое, тех, кто двигает игру вперед. Ну и, конечно же, в глазах Ариго Сакки он сам стратег. И теперь стратегом он видит и Симона Инзаги. И мне кажется, это правильная оценка. Симона Инзаги, на мой взгляд, прямо сильно недооценен. Он такой антипопсовый тренер. Он не любит дешевый пиар, у него нет карманных журналистов, он лишний раз не мелькает в заголовках с нытьем по поводу того, что ему не купили этого футболиста, либо того футболиста. Он концентрируется на тренировках, он очень сильно развился и прокачался в самых разных направлениях, и теперь он еще способен, как мне кажется, вдохновить очень-очень много последователей. Вчера Хави подтвердил, что официально еще на сезон, как минимум на сезон, остается в Барселоне. Он все-таки передумал. Мне кажется, что это хорошая новость для Барселоны, как для клуба. Скорее хорошая, но не очень хорошая для Хави. Постараюсь вам объяснить, почему я так считаю. Давайте рассмотрим два основных сценария. Вот как Хави мог прийти от одной точки в другую точку, от точки, где он уходит, в точку, где он передумал. В первом сценарии, это надо рассматривать, хотя мне кажется, это маловероятным, он все спланировал и разыграл такую многоходовочку. То есть он изначально знал, что он объявляет о возможном своем уходе, вернее, на тот момент это подавалось как точный уход. Дальше Барселона одумается, руководители, Деку, Лапорта, посмотрят по сторонам, поймут, что вариантов не так много, что Хави нужно ценить, начнут его уговаривать, в том числе публично, и он в конце передумает и просто скажет: «Так и быть, я остаюсь в Барселоне, вы у меня уговорили». Что нам в таком случае вот эта история говорит вообще о функционировании такого клуба, как Барселона? Она нам говорит о том, что это полностью дисфункциональный механизм, то есть Хави для того, чтобы получить поддержку, которую он и так заслуживал, чтобы получить некоторую публичную защиту на фоне безграничной, безлимитной критики, нужно идти на такой шаг, чтобы хоть как-то отправить посыл наверх, чтобы его по-настоящему публично поддержали. Это, мне кажется, признак очень плохого клубного здоровья. Ну и второй сценарий, который кажется мне более вероятным, это решение, что стартовое, что нынешнее, принималось просто на эмоциях. То есть сначала Хави эмоционально решил уходить, потом эмоционально решил остаться. И в таком случае проблема в том, что ничего в клубе реально не изменилось. То есть он не выиграл никакую внутреннюю борьбу. Вот чего он добился этим решением? Ни в игровом рисунке команды, ни в клубе как институте ничего не изменилось. То есть он на какое-то время действительно сместил фокус критики. Наверное, он добился дополнительного внимания от футболистов, тоже на какой-то короткий отрезок, но долгосрочно это никак ничего не трансформирует. И это, мне кажется, тоже большим опасением. То есть при одних и тех же вводных данных сначала Хави, который эмоционально был настроен так, принимает одно решение, в другой день другое эмоциональное настроение у него, и он принимает другое решение. Это, как мне кажется, несерьезный подход, который не говорит нам о том, почему решение оставаться на тот момент ему казалось плохим, как это решение оставаться становится хорошим сейчас. Этого ответа просто нет. То есть у нас тут нет абсолютно всех вводных данных, мы не все знаем, кое-что приходится додумывать, но с какой стороны ни посмотри, какие допущения ни сделай, все равно мы приходим в ситуацию, приходим к осознанию, что Хави находится в клубе с очень токсичной атмосферой и с очень плохим управляющим персоналом, и это никак не поменяло за счет этой истории. Да, там кое-кто сейчас пишет, что Хави будут даны определенные гарантии по влиянию на трансферы, но Деку все еще в клубе, и при принципе, и вот реальных изменений, вот, которые можно было зафиксировать, что Хави какую-то борьбу выиграл и теперь может передумать, чувствуя себя победителем, просто нету. Его и дальше продолжит использовать в качестве козла отпущения, в качестве щита. И мне кажется, что Хави, если учесть все условия, в которых он работает, я несколько раз их более подробно разбирал, буквально на составляющие раскидывал. Вот если все это учесть, Хави сильный тренер, который работает в невыносимых условиях, и при этом Хави, как мне кажется, плохой козел отпущения, Хави плохой щит, он не может играть эту роль. Он в этой роли превращается, простите, другого слова не подбираю, просто в истеричку. И это позорит его имидж, это позорит клуб, но мне кажется, первопричина тут не в Хави, а именно в той среде, в среде, которая не позволяет ему сосредоточиться только на тренерской работе, в которой он объективно хорош. В общем, это тот случай, когда хочется ошибиться. Мне очень нравился Хави игрок, мне скорее нравится то, что Хави делает как тренер, но я вижу очень-очень мало позитивных исходов этой истории. И, наверное, если бы Хави бросил Барселону и начал искать себя в другом месте, он бы в какую-то такую приятную точку, в счастливую точку пришел бы быстрее.
А не, я думаю, что тогда на пресс-конференциях будет Хави спрашивает про судейство, а он там что-нибудь ответит, а потом: «А вот в Испании, в том самом классике, который мы не переиграли, нас убивали просто».
Наша следующая тема – это Бавария, которая продолжает поиски тренера. Юлиан Нагельсман на прошлой неделе вывел себя из круга претендентов. Он подписал, продлил контракт со сборной Германии. Сейчас очень много новостей о том, что все идет к подписанию контракта с Рангником. И, наверное, тут главная такая поворотная точка, главный момент – это его собственное заявление о том, что клуб действительно с ним контактировал. То есть контактировал – это еще не значит заключил контракт, как вы понимаете, но не часто, на самом деле, тренеры публикуют. Лично подтверждают такую информацию. И тут Рангник действительно вышел вот на первый план. Может быть, это такой какой-то пиар-ход в его исполнении. Но он действительно сказал, что у них сейчас связь и переговоры с Баварией. Но все же я предпочитаю не анализировать чужие инсайды, а разбирать более широкий круг вариантов. Вот именно с точки зрения подходит, либо не подходит. Следовательно, мы возьмем такой более широкий список фамилий, которые сейчас ассоциируют с Баварией, и я их вот ранжирую, буду буквально вычеркивать из списка по приоритетности. Первое имя, которое мы вычеркиваем, это Унай Эмери. И тут, мне кажется, все очевидно. Ну, наверное, можно сказать, он вычеркнул себя сам, поскольку буквально на прошлой неделе он переподписал контракт с Астон Виллой. И тут все, наверное, на это можно было бы поставить точку. Но с точки зрения совместимости, мне кажется, что тоже Эмери был очень плохим вариантом для Баварии. Это много раз проговорено. Я считаю Уная лучшим тренером мира. Кто-то, наверное, потом может смонтировать и тут поставить точку. Но я его считаю лучшим тренером мира для нетопового клуба. То есть для клуба, который может играть от соперника. В таком режиме Эмери очень крут, он хорошо читает сильные стороны соперника, их нейтрализует. В клубе, где, грубо говоря, нужно строить свой футбол, в топовом клубе, где есть большие ожидания от болельщиков, где есть требования по стилю. Вот в таком клубе Эмери проваливается, и сам провал – это вопрос нюансов и времени, много раз мы это проходили, в Баварии, я думаю, было бы то же самое. Вторым я вычеркиваю имя Рангника, несмотря на то, что медиа сейчас считают его главным претендентом. Мне кажется, он не подходит Баварии, мне кажется, что его даже можно назвать таким стрёмным вариантом. И это прослеживается сразу на нескольких уровнях. Во-первых, непосредственно тренерская совместимость. Тут я проговорю, что я Рангника все еще уважаю, я считаю его важной влиятельной фигурой, важным архитектором проектов, вдохновителем, который влияет на клубы, на тренеров, на коллег, прямо косвенно. Все это так, я тут свои оценки по Рангнику не сильно преобразовал уж точно. Хотя я знаю, что есть группа болельщиков, которые к нему относятся откровенно снисходительно. Я эту риторику не разделяю. Но совместимость с Баварией я не вижу, уж простите. Мне кажется, что важно фиксировать стиль Рангника. Это вертикальный футбол, это очень большое количество контратак и это тотальный прессинг. Наверное, из всего этого с Баварией так или иначе можно можно ассоциировать тотальный прессинг, но и то вопрос, насколько он относится вот именно к нынешнему подбору состава, к нынешней команде. Все остальное – это не совсем про Баварию, и уж точно не про Баварию в той степени, в которой это присутствует в футболе Рангника. Следовательно, Рангник – тренер с сомнительными именно тренерскими достижениями, если мы говорим не о его более глобальной работе, а именно о тренерских достижениях, с неподходящим стилем, очень странно смотрится в главном немецком клубе. Мне кажется, это плохой вариант. Ну и дальше можно еще второй ракурс раскрыть. У Рангника очень-очень четкие представления о том, как должен функционировать клуб, как на каждом уровне все должно быть устроено. И я уже предвижу, как у них начнутся конфликты с Ули Хёнесом, который такой серый кардинал, который теневой управленец Баварии, но все еще очень сильно вмешивается в процессы. И мне кажется, это с большой вероятностью выльется в очень-очень сильные недопонимания, даже если допустить, что непосредственно на тренировочном поле Рангник будет делать свою работу безупречно. Дальше по приоритетности для Баварии, на мой взгляд, идет имя Роберто де Зерби. Не знаю, стоит ли его тут вычеркивать прямо, поскольку он в наш топ-2 попадает, выше только один тренер, скоро вы его узнаете, но мне кажется, это уже более адекватным вариантом, то есть мне кажется, что у де Зерби есть абсолютно все для того, чтобы работать с Баварией. Мы видели его работу, то, как он делает каждую команду узнаваемой своей на самых разных уровнях. Мы видели эффективность его работы с ресурсом, который есть у него в распоряжении. Всегда его команды показывают не только стильный футбол, но и хороший результат относительно того ресурса, который у него есть. И кажется, вот если так сопоставлять все чисто теоретически, в большом клубе все это должно только приумножиться. Ну и мы тут подбираемся к единственному минусу затеи с де Зерби. Он никогда не работал в большом клубе, и могут какие-то непредсказуемые эффекты, связанные с этим, возникнуть. Может, с кем-то он не найти общий язык, но с точки зрения того, как его футбол мог бы перенестись в баварские условия, мне кажется, это, наверное, даже лучший из всех претендентов. Ну и, наконец, мой кандидат номер один – это Зинедин Зидан. Пишут, правда, что он не очень интересуется работой в Баварии, но интересуется работой в МЮ, из чего я делаю вывод, что это, скорее всего, какая-то утка. Ну а что на самом деле Зидан думает про работу в Баварии, мы узнаем, если действительно его об этом спросят, если об этом спросят у него Баварии. Мне кажется, спросить было бы не лишним. Я думаю, что Зидан смог бы сбалансировать в себе все, что нужно сейчас Баварии. Ну, во-первых, у него как раз-таки нет никаких проблем с опытом работы в клубе такого калибра, это очевидный плюс, но также мне кажется, что его как тактика очень сильно недооценивают. И сейчас я говорю не только о каком-то особенном понимании тактики, о реляционном подходе к тактике, тут как раз-таки его оценивают как надо, и в этом отношении воспевали многократно. Я говорю о том, что он может быть очень разным и вариативным тактиком, и с точки зрения подготовки к конкретным матчам, и с точки зрения того, что он пытался на некоторых этапах даже в реале реализовывать, но потом все-таки от этого отказывался для того, чтобы футболистам было удобнее. То есть я думаю, что он может ставить при необходимости и структурный футбол, либо комбинировать структурный и реляционный стиль, и я думаю, что это было бы очень интересно посмотреть. Кроме наблюдений за некоторыми отрезками в реале, где у него это прослеживалось, тут еще, наверное, стоит упомянуть, как Зидан себя готовил к тренерству, что он очень много смотрел тренировок Гвардиолы именно в Баварии, что он также стажировался у Марсело Бьелсы. То есть круг его влияний – это не только подсматривание за Анчелотти на тренерской скамейке. Зидан в этом отношении намного более вариативный тренер, чем принято считать. И я думаю, что потенциал у этой Баварии очень хороший. Вот если у них будет тренер, который балансирует в себе все эти качества, то есть и может управлять раздевалкой, очень сильной раздевалкой, и может к ней прислушиваться, когда нужно, и при этом сам на очень хорошем уровне и на очень высоком уровне вариативности владеет тактикой. Так что мне кажется, Зидан в принципе очень крутой, вот такая аналитика вам от меня, и он очень хорошо подошел к Баварии. Уже мы обсудили много футбольных новостей с вами, но пока не обсуждали непосредственно футбол. На этой неделе в Лиге Чемпионском слоте во вторник была вполне себе Лига Чемпионская вывеска – Арсенал-Челси. Наверное, именно этот матч можно назвать Лига чемпионов заменителем. И вот в нашем выпуске мы тоже попробуем его в этой роли использовать. Я расскажу вам о своих впечатлениях от этой встречи. Мне кажется, что ключевым аспектом, в котором Арсенал был намного лучше Челси, был прессинг. Причем очень понравилось, как Арсенал врубал прессинг в отрезке особой интенсивности. То есть, если посмотреть владение по ходу всего матча, Арсенал даже не переиграл Челси. То есть, у них не было стремления постоянно возвращать мяч максимально быстро. Но отрезки доминирования Арсенала совпадали с отрезками особой интенсивности прессинга. И вот в этом прессинг-рисунке я бы отмечал не только структуру, она была достаточно традиционной, хотя Челси частично из-за плохой подготовки, частично из-за неготовности многих футболистов, частично из-за того, что там вместо правого защитника, вместо Гюста и Риса Джеймса был Гилхрист, то есть очень много уязвимостей было, и вот из-за всех этих причин Челси к традиционной структуре Арсенала не был хорош, не был готов, но у Арсенала был еще дополнительный нюанс, дополнительный плюс. Это связка Райс-Парти. Мы ее практически не видели в этом сезоне. На старте сезона видели, но там даже она немножко в другой динамике действовала чаще, когда Парти стартовал как правый защитник и смещался при владении в опорную зону. А вот сейчас, по сути, мы наблюдали традиционный вариант Арсенала в больших матчах, только позицию Жоржиньо занял Парти. И в прессинге, не во владении, только в прессинге, это дало очень крутую динамику. Если мы посмотрим на скоростные данные опорников за последние три сезона, то два первых места среди опорников всех клубов ВПЛ займут именно Райс и Парти. Там есть некоторые нюансы по поводу того, как это фиксируется, точность не безупречная, но даже сделав на это скидку, они все равно очень высоко в этих топах. Может быть, не топ-2 места, но топ-5 точно. Ну и если визуально посмотреть на то, насколько оба быстрые, это правда прямо их очевидные плюсы. И этот план Арсенала, их связь связка максимизировала это качество до предельной степени. И это, наверное, одно из моих главных, особенно тактических впечатлений, как эта связка работала, насколько Арсенал быстро себя возвращал мяч в контрпрессинге, в прессинге. Ну, разумеется, в те отрезки, когда Арсенал на это делал ставку, поскольку сейчас Арсенал на той стадии сезона находится, когда тяжело в одной интенсивности весь матч проводить, но за счет своих отрезков Арсенал выжил из этой встречи прямо максимум. И вот нечто новое, нечто интересное из этого матча – это, конечно же, вот такая связка. Связка Райс-Парти. Мое второе впечатление от этого матча – это великолепие Мартина Эдегора. Даже по его меркам этот матч был просто грандиозным. И тут я не буду очень-очень много слов использовать, я просто украду парочку у Барни Роне, который в The Guardian очень-очень элегантно описал игру Эдегора в этой встрече. Мартин Эдегор был изумителен. В нем воплощалась странная смесь хулиганского прессинга с хирургически точными передачами. Представьте, что вас загонял до смерти поэт. Так себя ощущают его соперники. И, наконец, мое третье впечатление – это максимально достойная реакция на эту победу со стороны Микеля Артеты. Вот что он сказал про тренера соперника, про Маурисио Почеттино. «Хочу выразить максимальное сочувствие Маурисио Почеттино. Он проделывает хорошую работу, и его команда заслуживала выиграть все 7 последних матчей». Во-первых, теперь мы знаем, сколько конкретно матчей изучает Арсенал перед игрой с очередным соперником. Во-вторых, Артета прав. Это вполне адекватная оценка. Даже в последнее время Челси очень сильно не везет. И, пожалуй, такую оценку, что выиграть прямо все 7 последних матчей, можно сказать. Там был матч кубковый с Манчестер Сити, где они выглядели достойно. Не факт, что прямо выиграть должны. А в остальных вполне можно давать такую оценку. Так что Артета сделал очень красивый и правильный акцент. Ну и в целом не забываем, в каких условиях работает Почеттино в этом сезоне, сколько у него травм, какие проблески были. Я не говорю, что даже в этом матче без Кола Палмера они играли, это тоже незабываемо. Я не говорю, что это каким-то образом магическим должно сделать, поменять его, оценку его работы с плохой на хорошую. Я просто говорю, что этот сезон дает нам очень мало новой информации о Почеттино, очень мало информации о том, что он может либо не может построить. Действительно, нужно за очень-очень мелкие нюансы цепляться, чтобы хоть какие-то крупицы информации на этот счет получить. Следовательно, менять курс, если особенно Челси преподносил это как долгосрочный проект, либо менять свою оценку почти на основании такого сезона, было бы прямо сильно неправильно. Хотя этим многие сейчас занимаются. Надеюсь, что слова Артеты после такого матча немножко их остудят. Микель Артета, как мы выяснили, изучает 7 последних матчей команды, с которой играет. А вы можете изучить 7 последних выпусков этого формата. Они есть в специально собранном плейлисте. Наверное, важно и просто сказать, что они есть. У нас уже больше 7 выпусков вышло в этом формате. И вы можете каждому из них, вот абсолютно каждому, поставить свой лайк. Теперь я отвечу на вопрос, который в последней неделе, наверное, является главным. А на этой неделе стал прямо супер актуальным. Что случилось с Ливерпулем? Команда вылетела из... буквально устранилась даже правильное слово из тех турниров, за которые боролась. Мне кажется, тут начинать нужно с самого простого. То, как по Ливерпулю ударил физический спад. Я понимаю, что физический спад, вот если на этом поставить точку, это, ну, оправдание... проблема, которую можно переписать практически любой команде, которой можно все объяснить, но я постараюсь все-таки полную логическую цепочку провести и объяснить, почему это для манеры Ливерпуля особенно важно, и особенно важно в контексте событий этого конкретного сезона. Наверное, мы начнем с фиксации того, что у Ливерпуля вообще по этому сезону было больше травм, чем у любого другого претендента на чемпионство, чем у Арсенала и чем у Манчестер Сити. И мне кажется, если бы не грандиозная работа Юргена Клоппа, все могло посыпаться намного раньше. Но на весь сезон даже такую команду не хватило. Когда мы говорим о травмах, вы держите в уме, что мы говорим не только о футболистах, которых в конкретный отрезок не хватало. Мы также говорим о том, что другие футболисты сыграли дольше, чем должны были в этот отрезок, играли дольше без ротации, чем должны были в этот отрезок. Ну и, следовательно, футболисты, которые возвращаются, вынуждены какое-то время набирать еще свою форму. То есть тут есть не только прямой вклад, но еще и косвенный. Теперь давайте от общих слов перейдем конкретно к ситуации Ливерпуля. Если мы посмотрим на команду Клоппа в этом сезоне, то можем выделить два этапа. Первый этап – Ливерпуль выбирал очень бестолковые стартовые планы, мог проваливать первый тайм, и часто с ними так случалось, но потом все переворачивал. Переворачивал очень часто финальные отрезки матчей. И тут нужно фиксировать несколько моментов. Мы их по ходу сезона даже более подробно разбирали. Во-первых, это ментальность монстров, которые ассоциируются много-много лет с Ливерпулем. Во-вторых, это хорошая физическая готовность, которая позволяла им концовки таким образом проводить. Ну и в-третьих, это огромное количество опций в атаке, то есть возможность и сделать не только там 3 атакующих футболистов, но и 4, и возможность варьировать под конкретный сценарий, кто конкретно у тебя доигрывает на этих позициях. Клопп очень здорово действовал в таких ситуациях, и это приносило команде очки. Вот первую часть сезона Ливерпуль, на мой взгляд, был не супер убедительным, но провел убедительно по очкам именно за счет этих качеств. И второй этап – это уже Ливерпуль, когда они набрали полноценную форму, когда они сметали некоторых соперников, в том числе в стартовые отрезки. Это Ливерпуль, который вернул интенсивность прессинга чемпионского сезона. То есть очень долго они вот на такую интенсивность прессинга не могли выйти. Но в этом сезоне был отрезок в серединке года, в серединке кампании, когда они снова начали прессинговать прямо вот таким образом, совсем с полным соответствием эталоном клоповским. И, следовательно, для такого прессинга тоже нужна очень хорошая физическая готовность. То есть мы видим у Ливерпуля два отрезка, два очень разных отрезка с точки зрения игрового содержания. Но и там аспект физики играет прямо-таки ключевую роль. То есть, мне действительно кажется, что у Ливерпуля реальный спад. Мне кажется, команду будто подменили, им не хватило топлива до конца сезона. Не знаю, стоит ли говорить, что очень жаль. Наверное, посмотрим, кто станет чемпионом. Если Манчестер Сити, то, конечно, жаль, что Ливерпулю не хватило топлива. Если Арсенал, то все-таки норм. Но в любом случае, это можно уже сейчас фиксировать. Есть такой печальный итог. Но давайте зафиксируем, что Ливерпуль не так плохо кажется из результатов. Некоторые матчи могли сложиться иначе. То есть, есть команда играет не на своем уровне, но все равно могла бы набрать больше очков. Точно тут можно вспомнить второй тайм против Crystal Palace. Вот все как надо. Первую половину провалили, поскольку есть реальные проблемы, но потом за счет моментов, созданных на определенном отрезке, могли игру перевернуть. С Эвертоном тоже было достаточно шансов. С Аталантой первый матч, ну, скажем так, не на разгром, хотя в целом неудачный. То есть можете сами, наверное, углубиться в детали и дать свою оценку этим матчам, но если вам какой-то хейтер Ливерпуля начнет рассказывать, несмотря матч, начнет рассказывать, как все плохо и ужасно, то это не совсем правда, это не полная картина. Пока мы не ушли от Ливерпуля слишком далеко, давайте обсудим и тему Арне Слота. Опять же, тут нужно вас предупреждать, что даже в саге Ливерпуля с назначением нового тренера было уже несколько поворотов, и, например, вот в предыдущий топ-3 претендентов имя Арне Слота вообще не всплывало. Может быть, так получится, что они с ним не договорятся, что это не новый тренер Ливерпуля, но прямо сейчас очень много информации, очень много инсайдов, и чтобы этому придать какой-то вот вид полуофициальный, уже даже было заявление Ван Дейка, который сказал, что высоко котирует этого тренера, но, понятное дело, сам он пока ничего подтвердить не может. То есть уже даже футболистов спрашивают про Арне Слота, и, наверное, еще никогда мы не были так близки к тому, чтобы узнать имя главного тренера Ливерпуля после Юргена Клоппа. Арне Слот очень серьезный претендент, и о нем нужно поговорить. Но, опять же, держите в уме, что в этой саге уже очень много раз, очень многое менялось. Резюмировать текущий статус по переговорам можно следующим образом. У Арне Слота контракт до 26 года с Фейенордом. У него нет прописанной заранее суммы отступных. И, следовательно, клубам нужно будет договориться. Наверное, если это случится, самим Арне Слотом будет уже проще договориться. Первое предложение от Ливерпуля было 9 миллионов евро. Фейенорд его отверг. Ну что ж, давайте в таком случае обсудим Слота как возможного следующего тренера Ливерпуля. Я думаю, вы уже немножко прогуглили его биографию, понимаете его достижения. Действительно, если мы посмотрим вот его карьерную траекторию, каждое следующее место работы, он там закреплялся и показывал уникальные результаты. Самым последним уникальным достижением является чемпионство с Фейенордом. Для Фейенорда это все-таки очень серьезное и достаточно редкое достижение. Также нужно фиксировать, что он классно развивает футболистов и играет в яркий атакующий футбол. Наверное, в таких общих словах вы уже о нем слышали. Я не буду углубляться в детали его биографии, я скорее постараюсь раскрыть игровую сторону, то, чего вы, возможно, еще не слышали, то есть конкретно объясните, как пытается строить игру его Фейенорд. Очень часто Фейенорд выстраивается в такую структуру игры, и тут, наверное, нужно в первую очередь делать акцент на том, что у команды очень часто сразу два ложных фулбека, то есть вот с двух краев они приходят и находятся именно в опорной зоне, и структура очень часто выглядит не как 3 плюс 2, очень часто для многих современных клубов, а именно 2 плюс 3, вот такая формально более смелая и с пересыщением именно центральной зоны, которую Слот всегда хочет контролировать. В зависимости от действий соперника он может эту стадию адаптировать, но цель захватить контроль в матче, а потом уже каким-то образом придумать, как можно забить гол, как можно вскрыть соперника, это главная его цель. И он с ней на том уровне, на котором находится, справляется весьма неплохо. Проблемы, если это можно назвать проблемами, начинаются уже непосредственно на чужой трети. Тут нужно отметить, что несмотря на то, что академическая команда располагается очень неплохо часто, взаимодействий прямо таких тонких и отлаженных не так уж много. Фейенорд очень зависимая от голов дальними ударами команда. То есть очень часто мы можем наблюдать не за какими-то комбинациями, а за тем, как делается вспомогательный рывок для того, чтобы вывести нужного партнера на удар, и он за счет своих достаточно уникальных, особенно по меркам чемпионата Нидерландов данных, забивает из неочевидной позиции. Вот это вот один из главных механизмов Фейенорда в атаке. Также могут быть просто изоляции, тоже без именно командной комбинационной игры. И еще, наверное, если не получается, ничто из этого не получается в стартовый отрезок, Фейнер долго контролирует мяч, а потом уже на концовку просто преобразует атакующую структуру и банально больше футболистов атакующей направленности через замену добавляет Слот и таким образом добивается тоже результата. То есть, с одной стороны, вот у Фейнорда есть хорошая академичная структура, но не очень много таких продуманных взаимодействий именно с точки зрения того, как футболисты могут быть связаны внутри этой структуры. Очень много стерильности, упора на контроль в рамках этой структуры. Это может быть потенциальной проблемой, если не получится очень много забивать теми механизмами, которые я сейчас описал. Вот мне кажется, что к этому нужно относиться как к проблеме, к стерильности, которую создает вот такой футбол Арне Слота, достаточно сдержанный, ограничивающий многих исполнителей, но в то же время у команды есть отдельные пути, точечные пути решения этой проблемы. И очень часто Слоту, уж точно в рамках чемпионата Нидерландов, удавалось набрать 3 очка вопреки описанным проблемам. Это что касается игры с мячом. Что касается прессинга, то он достаточно смелый и агрессивный, но с, скажем так, нидерландской окраской. Очень похож на то, что, простите, это может прозвучать как антиреклама, но этот прессинг с другими исполнителями может быть лучше организован. Очень похож на прессинг Эрика Тен Хага. Но будем надеяться, что на прессинг Эрика Тен Хага в Аяксе, а не в Манчестер Юнайтед. Давайте коротко вам напомню эту идею. Прессинг Эрика Тен Хага в Аяксе, работающий в Аяксе и не работающий в МЮ, строился на том, чтобы один фланг оставлять более свободным, а другой максимальной интенсивностью насыщать и там буквально персоналить с максимальной плотностью. То есть вингер шел прессинговать одного центрального защитника, дополнительного центрального защитника, а нападающий к нему присоединялся. Вингер на другом фланге уже прессинговал своего крайнего защитника. То есть все на одной стороне поля перекрыты, другая сторона поля приоткрыта. Но в идеале так, еще мы стараемся сделать так, чтобы вратарь туда не мог направить мяч, чтобы в нужный момент этот вингер присоединялся к давлению, чтобы перекрывал линию передачи вот в этом направлении. Если удается заставить соперника пасовать в ловушку, то там все замыкается, все достаточно надежно. Вот такие принципы у Слота. Как вы помните, я раньше делил возможных преемников Юргена Клоппа, фиксируя, кстати, что все варианты, которые рассматривает Ливерпуль, это действительно интересные тренеры, которые не просто так попали на радар, но я их все-таки делил на возможных продолжателей линии Клоппа и тех, с кем проект скорее придется перезапускать, тех, кто похож базовым направлением, мы все за все хорошее против всего плохого, за атакующий футбол, но в то же время сильно расходятся в деталях. Слот, наверное, все-таки относится в эту категорию, в категорию тренеров, с которыми нужен будет определенный перезапуск, а не продолжение линии. Но в то же время, если там сравнить его с Амаримом, он все-таки чуть ближе и во многих нюансах, как мне кажется, если захочет адаптироваться, ему будет проще ко всему этому адаптироваться. Но в целом это не Клоп 2.0, не Клоп плюс или хотя бы хоть какая-нибудь версия Клопа. Это вот уход скорее в другую сторону. Хотя, как я сказал, как все тренеры, которых Ливерпуль рассматривает, относительно своего ресурса он показывал очень хороший результат и заслужил повышение. Очень интересное высказывание от Марио Гомеса. «Я бы поставил Мануэля Нойера в один ряд с Лео Месси по значимости в истории футбола. Думаю, не все понимают, что мы живем в одно время с вратарем, который устроил революцию в игре. Мы поймем это только через 20 лет». Мне кажется, что это правда интересная точка зрения, от которой можно оттолкнуться и очень многие вещи осмыслить. Давайте, наверное, сначала обсудим, в чем Месси и Нойер действительно похожи, какие сходства между ними можно выделить. Я думаю, главное сходство между ними – это дистанция, которую они пробегают за матч. Если серьезно, я бы отмечал как сходство тотальность, и Месси и Нойер в рамках своих позиций абсолютно тотальны. Под тотальностью я понимаю то, что они хороши, грандиозны, божественны не только в одном аспекте, а сразу в нескольких. То есть у них не только какое-то фирменное качество, а все остальное просто на хорошем уровне, а сразу несколько направлений на супер топовом, на самом высоком, на максимальном уровне. То есть Месси одинаково эффективен и как бомбардир, и как созидатель. Нойер все хвалят за то, как он поменял игру в плане страховки высокой линии защиты, в плане игры в пас. Но в то же время, если мы сравним Нойера как шот-стоппера с другими футболистами, с другими вратарями именно по отражению ударов. Он им не просто не проигрывает, он достаточно уверенно практически всех их уделывает. И то же самое можно сказать про Месси. Он гений паса, гений техники, но в то же время он и по голам со всеми очень, очень уверенно конкурирует и в самую-самую элитную категорию входит. Вот этой тотальности лишены практически все футболисты. Очень мало футболистов, у которых есть хотя бы два таких качества, а у Нойера, у Месси их больше, чем два, и поэтому я считаю, что в этом отношении, в рамках своей позиции, их действительно можно сравнивать. Настолько они великие вот именно в своей роли, каждый в своей роли. Но если мы говорим про историческую значимость, это как раз-таки тот аспект, который затронул Марио Гомес, мне кажется, он тут даже занизил статус Нойера. Нойера оскорбительно в этом контексте сравнивать с Месси. Месси, конечно, безусловно, гений. В рамках тех правил той среды, в которую он попал, он был лучшим, он творил самые гениальные вещи, он делал это с максимальной стабильностью. Вот этого никто не может повторить, этим все так сильно восхищаются. Но он не переписывал правила игры. У него нет инноваций, которые очень сильно прикованы к его имени. Кто-то пытается выставлять такой инновации позицию ложной девятки, но это не так. Йохан Кройф играл в очень схожей позиции, но это просто по-другому называли. Франческо Тотти играл на этой позиции до Месси, и это уже даже тогда называли ложной девяткой. Месси не провел всю свою карьеру в рамках этой позиции. Так что нет, я не считаю, что это можно считать полноценной инновацией Месси. Я считаю, что Месси просто блистал в рамках тех правил игры, которые получил, которые унаследовал от предыдущих поколений. Более того, если говорить о позднем Месси, то его скорее уместнее называть приветом из прошлого, а не каким-то портретом будущего. Наоборот, он был исключением, последним по-настоящему свободным художником, который за счет своей гениальности все минусы, которые сейчас ассоциируются со свободными художниками, все минусы компенсировал. Вот таким был Месси. А про Нойера мы говорим абсолютно другие вещи, и говорим, на мой взгляд, справедливо. Он действительно произвел настоящую революцию, он переписал правила игры, и в рамках этих новых правил был абсолютно лучшим. Вот то же самое про Месси сказать не получается, так что получается Марио Гомес даже недооценивает своего знакомого с вот таким оскорбительным сравнением с Лионелем Месси. В общем, Нойер правила игры переписал, и во всех этих вещах страховка высокой линии обороны, игра в пас на любую дистанцию, усложнение даже изначального расположения вратаря в самой первой стадии атаки. Все это очень плотно ассоциируется с Нойером. Можно еще, кстати, присмотреться к тому, как неординарным образом он играет руками. Сейчас я говорю не про отражение ударов, а про некоторые элементы баскетбольной техники, которые делают его вводы мяча руками еще более нестандартными. То есть Нойер — это, конечно, мега-инноватор во всех отношениях, и вот если говорить именно об инновациях, он Месси уделывает, а не просто находится с ним на одном уровне. Так уж получилось, что именно в этом выпуске мы запланировали поговорить про вратаря, который собой олицетворяет все те ценности, которые Нойер привнес в игру. Это Альваро Вальес из Лас-Палмаса. Я и раньше его хвалил, вот постоянные зрители могут вспомнить, но это в основном были комплименты в общих категориях. Посмотрите, какая у него стата, как он тащит, это готовый вратарь для топ-клубов, присмотритесь к нему сами детальнее. Вот такие были формулировки, и, наверное, для кого-то они тоже полезные, но в этот раз я хотел бы с более конкретными примерами поговорить про Вальеса. Первый шаг к пониманию плюса Вальеса – это понимание стиля его команды. Не бойтесь, я не буду тут 5 минут рассказывать про то, как играет Лас-Палмас. Зафиксирую только 2 момента. Первый – они в топ-3 по владению весь сезон. То есть могут иногда на 2-е место выходить выше Реала, иногда на 3-е месте. Но это очень высокая позиция для андердога. Им нужен вратарь, который хорош с мячом, который хорошо пасует на любые дистанции. И Вальес определенно из таких вратарей. И второй момент, который нужно зафиксировать – Лас-Палмас лидирует по количеству офсайдов у их соперников, то есть потому, как часто они ловят в офсайд. И, следовательно, для того, чтобы страховать такую офсайдную ловушку, на случай, когда она не срабатывает, нужен вратарь, который, во-первых, достаточно высоко располагается и читает такие эпизоды, во-вторых, достаточно быстро для того, чтобы вот в таких эпизодах непосредственно защитников страховать. И это тоже провалится. Ну и кроме этого, он, конечно же, хорошо отражает удары. Но важный момент – два очень больших его плюса вытекают из стиля игры команды. И в другой команде он бы не показывал их настолько часто и настолько ярко. Вот тут на одной схемке мы подготовили вам summary всех игровых плюсов Вальеса. Давайте коротко пройдемся по ключевым акцентам. Давайте буквально путешествовать по этой картинке. Первое, что на что тут нужно обратить внимание, это то, как Вальес играет ногами за пределами штрафной. Как он играет в пас, как он высоко поднимается и как он выманивает соперников. Косвенным отражением вот этих элементов его игры является тот факт, что он пасует из наиболее высоких точек от линии ворот. В среднем 16 метров. Еще один важный элемент – то, в какой момент он расстается с мячом. У него очень маленькое среднее расстояние от соперника в момент передачи. То есть он провоцирует максимальное сближение, ждет, пока соперник начнет давить, и только потом, когда он оказывается уже под прессингом, а его партнер, следовательно, не под прессингом, он уже избавляется от мяча. Ну и помимо всего прочего, есть такой достаточно классический элемент в его игре, классический для многих вратарей, он хорошо разбивает линии, то есть отдает рискованный пас между соперников и доставляет его своим партнерам, как правило, в опорной зоне. Это у многих вратарей такое есть, но этим приемом владеет Вальес на очень-очень добротном уровне. Ну и последнее, что мы тут зафиксируем, это то, как Вальес страхует высокую линию защиты. Мы уже говорили про офсайдную ловушку, про роль Вальеса в ней. Он действительно круто читает такие эпизоды. И есть много косвенных отражений того, насколько он крут в этом. Ну, можно, например, привести самое банальное. То, что у него наибольшее количество оборонительных действий за пределами штрафной. Очень часто это именно подстраховка высокой линии защиты именно в таких эпизодах. И среднее расстояние таких действий у него тоже самое удаленное от линии его ворот. Теперь давайте предметно с примерами пройдемся по его основным плюсам. Начнем с того, как здорово он играет ногами, как здорово он играет в пас. Мне кажется, что этот эпизод очень важен для понимания футбольной идеи Лас-Палмаса. Обратите внимание на то, как располагаются защитники и вратарь. Они располагаются, по сути, по дуге, и в рамках этого построения Вальес, ну, как бы дополнительный игрок, дополнительный защитник. И в таком расположении Лас-Палмас может находиться очень долго, в такой вот статике, провоцируя тем самым соперника. Провоцируется один из двух сценариев. Первый вариант. Футболисты Лас-Палмаса создадут в свободной зоне дополнительное открывание. Мунир пытается такое открывание сделать в этом эпизоде. Второй вариант. Соперник начнет прессинг, и в таком случае Вальес постарается наказать освободившуюся зону, доставить мяч в освободившуюся зону. Обратите внимание на то, что оба этих сценария предполагают высокий уровень спокойствия от вратаря. То есть Вальес должен выжидать, по сути, такое простое, кажется, действие, просто долго стоять с мячом, но важно не бояться и не запаниковать в нужный момент. И вот это вот сочетание спокойствия для того, чтобы выждать момент, и исполнение, когда момент выждан, это вот то, что отличает Вальеса, он в этом очень хорош. Вот теперь у вас есть представление о том, что требуется от Вальеса в рамках этой концепции, в рамках этой тактики. Теперь давайте посмотрим на некоторые особенно показательные примеры, которые демонстрируют просто вот его качество. Одно из главных таких качеств – это разрезающий пас. Да, вратари тоже могут иногда давать разрезающие передачи. Вот посмотрите, тут хорошо видно, какие есть у него варианты, и как он одной своей передачей отрезает сразу целую группу соперников. И это вполне типичное для Вальеса действие. Но одного только разрезающего паса было бы недостаточно для того, чтобы играть в этой роли. Ему нужно выбирать разные направления, чередовать направления. Иногда это передача через центр рискованная, как мы только что увидели, а иногда это перевод, иногда это дальний пас. И тут у Вальеса тоже все в порядке. Вот посмотрите на другой пример. Он выжидает момент и потом доставляет мяч достаточно трудным диагональным пасом. Он в таких передачах действительно очень хорош. Давайте зафиксируем. Сейчас про многих вратарей уже можно сказать, он хорошо играет в пас. И эта фраза немножко обесценилась. Про Вальеса нужно говорить конкретней. Он не просто хорошо играет в пас. Система требует от него большего. От него требуется выманивать соперников, отдавать хорошие передачи за буквально доли секунды, в последний момент при необходимости менять направление передачи. И поскольку он часто оказывается под прессингом, хорошо владеть двумя ногами. И все это у Вальеса есть. Вторая суперсила Валлиса – это страховка высокой линии защиты. Тут, наверное, в первую очередь нужно восхищаться объемом его действий, то есть сколько он их делает. Без высокого качества это было бы невозможно. Ему бы тренер не разрешил так часто выбегать, если бы он постоянно лажал. Но практически всегда он безупречно выбирает момент и уделывает очень-очень многих в этом отношении. Вот давайте его сравним с вратарями, которые весьма компетентны, высоко котируются и тоже ассоциируются с таким очень проактивным стилем. Вот на этой картинке мы видим карту Валлиса прошлого сезона, Валлиса этого сезона, Унай Симон и Давида Рая. И контраст даже с вратарями, которые делают просто много действий за пределами штрафной, он феноменален, потому что Валлис делает не просто много таких действий, он делает невероятно много подобных действий. Самый важный момент в таких эпизодах – это чтение игры. И чтение игры в самых разных ее аспектах. То есть вратарь должен понимать и точку, где он соприкоснется с мячом, должен понимать, каким будет его следующее действие, каким может быть отскок. Ну и хорошо просчитывать дистанцию между мячом, собой и оппонентом. Все это Валлис делает очень здорово. Там можно парочку ошибок при таком объеме гигантском у него найти, но в целом он в этом потрясающе хорош. Но есть еще один интересный момент. Очень важную роль в таких эпизодах может играть момент сближения с оппонентом. И тут периодически Валлис даже не столько переигрывает соперника, а просто умудряется его перехитрить. И, наконец, третий аспект великолепия Валлиса – это его шот-стоппинг, то, как часто он отражает удары. И в этом он лучше в Ла Лиге в этом сезоне, может быть, даже в Европе. Конечно, когда мы говорим об отражении ударов, очень тяжело уйти глубже, чем просто феноменальная реакция и там даже такие понятия, как кураж. Но несколько технических элементов тоже нужно выделить. Первый из них – это стойка Валлиса. Можете вот на этом примере ее изучить. Он старается покрывать максимальное расстояние. Второй момент, на котором нужно сделать акцент, это скорость его перемещения по площади ворот. Это такой дополнительный буст его реакции, то есть за счет этого он еще более трудные удары может вытаскивать, вот как, например, в этом примере. И, наконец, в некоторых эпизодах ему помогает уже описанное качество, то, как он читает игру и как сокращает дистанцию. В данном случае речь уже не идет о том, чтобы опередить соперника, быстрее оказаться на мяче, речь идет о том, чтобы сблизиться с ним и поставить его в наиболее неудобное положение. Мне правда кажется, что Валлис – это готовый вратарь для топового клуба, и лучший кипер Испании может претендовать вполне на место в сборной. И тут важно провести грань между просто вратарями, у которых яркий, там, горячий сезон, и Валлисом. Мне кажется, он в этом отношении исключителен, потому что мы очень многое уже сейчас знаем о том, как он проявит себя в стиле топ-клуба. Лас-Палмас предъявляет, конкретно вот вратарю на этой позиции, предъявляет абсолютно те же требования, и Валлис просто разрывает в рамках такой роли. На мой взгляд, важное событие этой недели – это интервью Жозе Мауриньо за Телеграф. Ну, просто он сейчас без работы и нечасто дает такие обстоятельные интервью такому авторитетному изданию. Я ознакомился с этим материалом. Наверное, давайте сначала просто несколько общих впечатлений изложу. Мне кажется, что это интервью, в котором Жозе Мауриньо очень часто использует свой любимый риторический прием. Он формулируется примерно так. Загадочные они что-то там плохое говорят, не поясняется кто, что именно говорит. А потом Жозе Мауриньо дает свою трактовку вот против трактовки вот этих вот они. Это его прямо очень любимый прием, и он его очень часто использует. Насколько он хорош, конструктивен, я думаю, можете оценивать сами. И большая часть интервью – это вот такой ответ на критику, которую на самом деле Жозе Мауриньо сам для себя придумывает, чтобы ее отбить. То есть это не реальная критика, не та аргументация, которую используют его реальные критики. И, наверное, для кого-то в таком жанре Жозе Мауриньо может быть действительно все еще эффективным спикером. Я не нахожу его интересным в этой роли, и большая часть интервью все-таки сводилась вот к таким пиар-цитатам, пиар-приемам, но в то же время я нашел один аспект, который заинтриговал даже меня. По-настоящему интересный мне показался ответ Мауриньо на вопрос про оборонительный стиль, стало ли его меньше в футболе. Жозе считает, что его в футболе меньше не стало, он просто лучше спрятан. Давайте зачитаю вам его цитату. «Посмотрите на Сити, посмотрите на Арсенал, вот вам два примера. Как много центральных защитников у них в команде? Иногда их шестеро, просто из принципа. Да, они играют на других позициях, они играют правого защитника, левого, играют в центре поля, но они играют с пятью или шестью защитниками на поле. Почему? Был бы я журналистом, спросил бы у тренеров». Мне кажется, что Жозе в этой цитате фиксирует ошибку, которую сейчас очень многие допускают. То есть очень часто мы слышим про оборонительные ходы, и в оборонительные ходы относят только то, что касается игры команды без мяча. А на самом деле оборонительным ходом, на который тут Жозе намекает, может быть и перестраховка в структуре владения. И вот Артета и Гвардиола, как приведенные в примере Жозе тренеры, они очень много думают о балансе, а баланс неизбежно сопряжен с вот такими перестраховками. И в этом отношении они не меньшие прагматики, чем тот же самый Мауриньо во времена его пиковых сезонов. Просто тогда перестраховки, ходы, которые направлены на перестраховки, были немножко другими. Но сама суть сохранилась, и Мауриньо, как человек, у которого намет на этот глаз, очень хорошо это видит и подмечает. Правда, проблема самого Мауриньо заключается в том, что он уже перестал быть прагматиком. Прагматиком быть не страшно, это очень хороший и правильный путь в футболе. Он просто уже стал оборонительным догматиком, и в этом его проблема и одна из причин, почему он так сдулся. Но интервью, этот момент из интервью, правда, интересный. Смотрите, на этом у нас на сегодня все. Что дальше? Ну, вы, например, можете потратить 220 миллионов фунтов и купить на них опорную зону из Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо. Либо альтернативный вариант. Вы можете поставить лайк этому видео. Я на вас ни в коем разе не давлю. Вы сами можете решить, какое из этих действий более правильное и эффективное. Пока!